говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Час книги».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон находится в тяжелом состоянии. В горах Дагестана третьи сутки идет спецоперация по ликвидации группы боевиков. На востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа. На индонезийском острове Ява идут поиски пропавших без вести в результате оползня. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, госпитализированного в среду вечером с инсультом, врачи характеризуют как тяжелое. Идет операция. Главный врач больницы в Иерусалиме, куда был помещен Шарон, сообщил, что кровоизлияние в мозг купировать пока не удалось. Предположительно, операция будет продолжаться несколько часов.
Все, что нам известно, то, что когда его привезли в больницу, он был в сознании. После этого произошло определенное ухудшение состояния. В результате была применена анестезия и проведено магнитно-резонансное обследование. Оно показало наличие внутреннего мозгового кровотечения, поэтому было принято решение провести операцию.
Говорил помощник премьер-министра Израиля. Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Альмерта. В Унцукальском районе Дагестана третьи сутки подразделения МВД и Минобороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. С подробностями наш корреспондент Тимур Салимов.
Ночью в район спецоперации была подтянута тяжелая гаубичная артиллерия и переброшены дополнительные подразделения федеральных сил, морская пехота и спецназ ГРУ. С утра по позициям боевиков вновь наносятся артиллерийские и воздушные удары. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров говорит о том, что операция вступила в завершающую фазу. «Мной дана команда о зачистке территории силами спецподразделений», заявил он в четверг утром. Министр озвучил официальные данные о потерях федеральных сил. Один погибший, шестеро раненых. Между тем, только в больницах Махачкалы находится 10 бойцов дагестанского ОМОНа, получивших ранения в ходе проведения спецоперации. Потери со стороны маджахедов уточняются. Оценочные данные – пятеро погибших. При этом ни одного тела пока не найдено. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии число погибших при обвале крыши катка в курортном городке Бад-Рейхенхаль возросло до 15. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. Кровля спортивного сооружения, построенного в 70-е годы, рухнула в понедельник по тяжестью льда и снега. Мэр города отверг обвинение в том, что власти знали об аварийном состоянии здания, но не принимали мер, чтобы избежать трагедии. По словам градоначальника, будет проведено тщательное расследование.
С моей точки зрения, вполне понятна необходимость поиска виновных или ответственных за случившееся. Однако мы пока не можем дать ответы на все вопросы. Нужно время, чтобы изучить все факты. Этим мы и займемся в ближайшие недели.
Отметил мэр Бад-Рейхенхальха. На востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа, еще семеро госпитализированы симптомами этого заболевания в городе Ван. Все они дети работников птицефермы, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Турция лежит на пути миграции диких птиц. Предполагается, что именно они явились переносчиком смертельно опасного вируса. Египет направил около 3000 военнослужащих на границу с сектором Газа после того, как сотни палестинцев нелегально пересекли ее. По данным египетских властей, примерно 300 палестинцев перешли на территорию Египта после того, как экстремисты снесли бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах. В столкновениях с палестинцами погибли 2 египетских полицейских.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш подтвердил планы сокращения в этом году численности американских войск в Ираке и Афганистане. Как сказал Буш, возможность вывести несколько тысяч военнослужащих из Ирака возникла в связи с укреплением иракских сил безопасности, а также после успешных парламентских выборов в стране.
Изменения, которые позволяют новая ситуация, уже проводятся в жизнь. В результате этих перемен несколько тысяч военнослужащих уйдут из Ирака, где до парламентских выборов находилось 138 тысяч американских военных. В дополнение к этому сокращается численность тех 20 тысяч военнослужащих США, которые прибыли в страну, чтобы помочь в обеспечении безопасности в период декабрьских выборов.
Сказал Джордж Буш. На индонезийском острове Ява идут поиски пропавших без вести в результате обширного оползня, вызванного проливными дождями. Неизвестна остается судьба более 200 человек. В поисках участвуют военные и добровольцы. Продолжаются спасательные операции на востоке острова, где на этой неделе жертвами сильнейшего наводнения стали по меньшей мере 100 человек. Пострадавшие от стихии районы посещает президент страны Сусила Бамбанг Юдхойона. В Китае принято решение закрыть около 5300 угольных шахт. Китайская угледобывающая промышленность считается наиболее неблагополучной в мире с точки зрения техники безопасности. Ежегодно в Китае гибнут свыше 5000 горняков. Предстоящие выборы президента Беларуси вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. Выступая в среду в Вашингтоне, Кролл отметил, что белорусские власти всячески ограничивают возможности выражения оппозиции своих взглядов.
Несмотря на то, что сценарий развития событий может быть весьма мрачным, и тем, кто придерживается альтернативных взглядов, не будет предоставлена возможность свободно обратиться к гражданам, хотя это предусмотрено Конституцией Белоруссии. Так вот, несмотря на это, люди, надеющиеся баллотироваться на выборах, уже активно пытаются вовлечь сограждан в политический процесс.
Говорил посол США в Белоруссии, выборы белорусского президента назначены на 19 марта. Кроме нынешнего главы государства Александра Лукашенко, еще 7 человек. Напомним главные новости к этому часу. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, госпитализированного в среду вечером с инсультом, врачи характеризуют как тяжелое. В Унсукульском районе Дагестана третьи сутки идет спецоперация по ликвидации группы боевиков. В Германии число погибших при обвале крыши катка возросло до 15 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час книги». Специальная программа радиостанции «Свобода». «Монстры в ящике» или «Все, что вы думали о телезаразе, но стеснялись сказать». Книгу с таким названием мы обсуждаем сегодня. Ее написала Наталья Белюшина. В одном из интервью она так сказала о смысле своей книги. «Именно современное телевидение мне давно хотелось сделать предметом осмеяния. Нагиева, Швыдкова, Малахова, Пельша, Познера, Тину Канделаки, Дану Борисову и прочих. Все эти ток-шоу, сериалы, все, что ежеминутно засоряет мозги простому гражданину. Я хотела в своей книжки лишить телевизионных персон их значительности, и, надеюсь, это хоть отчасти мне удалось. Попса по сравнению с нашим ТВ выглядит куда более невинно». Наталья Белюшина, гость нашей студии сегодня. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И напомню, что по условиям программы «Час книги» в ней встречаются автор и его оппонент. В роли оппонента сегодня Игорь Буренков, директор общественных связей Первого канала. Здравствуйте,
Игорь. Добрый вечер.
Наталья, как ни странно, я для начала просила бы вас рассказать о себе. По идее, я должна рассказывать о вас, нашим слушателям, но я очень мало что нашла в интернете. Я знаю, что вы писали программу «Куклы», вас называли любимой ученицей Шендеровича Виктора. Вы скажете, так это или нет, любимая, нелюбимая, ученица, не ученица.
Вы также писали... Знаете вы Шендеровича?
Ты... Ну, естественно. Сейчас разберемся.
Кто же не знает Шендеровича?
Вы также писали программу «Дарьял ТВ. Звездная семейка», потом у вас была книга «Галла плюс Фили», теперь вот эти «Монстры». Ну, вот это все, что я вас знаю. Теперь вы дополните, пожалуйста.
Ну, действительно, я не думаю, что я любимая ученица Шендеровича, но мы давно, когда еще была маленькая девочка, мы дружили с Витей, и он мне помог. Когда я однажды пришла к нему в дом и сказала: «Витя, я тоже хочу зарабатывать большие деньги и писать для программы «Куклы». Витя сказал: «Наташа, у тебя ничего не получится, ты девочка воздушная, пиши что-нибудь такое вот про цветочки и бабочки».
Вообще, мог погрубее сказать вот в ответ на такой
заход. Ну, мог погрубее, да.
Он сказал, наверное.
Через неделю я написала сценарий, показала Вите, он сказал, что, оказывается, можешь. Но и он мне действительно помог, вот в смысле «Кукол». То есть он мне объяснил, как это делается.
Вы как-то на пару писали
делается.
По очереди, как это все было? Я просто не помню эти детали.
Нет,
уже.
Естественно, там было несколько сценаристов. Угу. Надо все-таки это признать, что действительно в «Куклах» работал не только Шендерович, еще там был покойный Ваньки Асашвили, которому всегда было обидно то, что... Ну, поскольку Витя стал человеком известным, и очень он, я помню, страдал, какая-то была рецензия на очередную программу, И Ваня пришел и сказал, вот написано смешно, как всегда у Шендеровича, а программу-то я делал. Вот, ну, насчет любимой я не знаю.
Ну, это уже ему виднее, конечно.
Ему
виднее. Мы не будем его спрашивать, ему не до этого.
Да.
И мы переходим непосредственно к предмету нашего разговора. Я нашла один очень теплый отклик на книгу Натальи Белюшиной в телерейтинге газеты «Труд». Вот что написал Савва Ямщиков, художник-реставратор.
Самое большое впечатление на прошлой неделе произвела на меня не очередная теленовинка, а с интересом прочитанная книга Натальи Белюшиной «Монстры в ящике» с подзаголовком «Все, что вы думаете о телезаразе, но стесняетесь сказать». Как лукаво подмечено в авторском предисловии, это сомнительное по своим художественным достоинствам почти сюрреалистическое произведение. На самом деле книга, написанная с юмором, повествует о том, что телевидение способно довести человека до отчаянного состояния. Телегерой Завалихин – собирательный образ человека, сподобившегося засветиться почти во всех шоу, посиделках, революциях, диспутах про то и про это, и в конце литературной юморины, оказавшегося в петле, так как это был единственный для него способ избавиться от раздавившего его монстра. Фамилии шоуменов в книге гротесково изменены, но как же легко по делам их узнаваемы все эти Андреи Махаловы, Катори Ушинашвили, Михаилы Прыткие или Елена Буханга. Прочитал я последнюю страницу, включил телевизор, а там они сидят. Экс-министр Швыдкой пытается разобраться в проблемах школьного воспитания, хотя видно, что они ему, в общем-то, безразличны. Молчанов в частной жизни, словно забыв прекрасные свои прежние передачи, на полном серьезе исследует тему сглаза и порчи современных целителей. Лолита путает кухонные разборки с тончайшим эфиром. Холеные да нельзя Юлия Бордовских и Оксана Робски восторженно поют «Многие лета» богатеям за заборной рублевки. Сколько их? Куда их гонят?
Пока читали этот отклик, Наталья поправила автора газеты «Труд» не Завалихин, а Завалкин, фамилия главного героя ее книги. И вот, чтобы сразу был обмен мнениями, Савве Ямщикову книга понравилась, а Игорю Блинкову я точно знаю, что не понравилась. Игорь, сразу почему?
Ну, дело в том, что просто я бы не стал бы называть даже это книгой, потому что, вот на мой взгляд, это такая история, ну, может быть, памфлет, ну, может, фельетон, но не книга. Книга для меня это нечто большее все же. Потом здесь даже не лишено действительно остроумия, есть некоторые диалоги, которые остроумно переписаны. Я считаю потрясающе, что синтезирована речь Атара. Ну вот, зная о том, как он говорит, и просто зная его немного. Да, Кушинашвили. Действительно очень похоже. Даже согласен, может быть, с некоторыми замечательными там найденными именами, так псевдонимами, не знаю, там. Как из Капронов, по-моему, шикарно, очень подходит этому персонажу, безусловно. Но говорить о том, что это вот какое-то откровение, открытие, а более того, видеть в этом некое очищение и такое миссионерство, вот мы сейчас тут телевизионщикам пока... Ну, смешно это звучит, тем более звучит смешно в нашей стране, где, в общем-то, авторитетов нет.
В общем, такого... вы обиделись за телевидение, правильно я вас понимаю?
Ни в коем случае. Зачем? Я просто считаю, что это один из способов зарабатывания денег и делать из этого какую-то исключительную вещь, неожиданную. Ну, совершенно нет. Как телевизионщики зарабатывают деньги, так зарабатывают деньги и на них. Ну, естественно,
сейчас вы еще телекритиков процесс... вспомните, скажете, что вот
ну, это пожалуй, телекритики к этому тоже относятся. Просто это, естественно, это просто разные виды труда. И можно кого-то уважать за определенный, значит, такой вид деятельности, а можно нет. Но ведь красиво жить не запретишь, а некрасиво тоже не запретишь. Поэтому не вижу в этом ничего странного, но в то же время и ничего такого исключительно необходимого. Любой умный человек, способный к анализу, если для него телевизор является, не знаю, светом в окне или вообще единственным местом, скажем так, где он может увидеть или услышать ту мысль, которая ему необходима, он несчастен. Я думаю, книга Наташи ему не поможет.
Ну вот, чтобы еще раз напомнить зрителям, про что книга «Монстры в ящике», я процитирую «Комсомольскую правду» теперь уже, Наталья Белюшина решила написать книгу о телевидении и рассказать о своих коллегах всю страшную правду. Среди главных героев несложно угадать Дмитрия Нагиева, Михаила Швыдкова, Андрея Малахова, Елену Хангу, Владимира Молчанова и многих других любимцев публики, которых писательница скрыла за прозрачными псевдонимами. Главным же героем стал человек по фамилии Завалкин. Вот правильно, «Комсомольская правда» — это фамилия указывает. рассказывает.
Читали.
Он актер-неудачник и решает немного подработать подсадной уткой на различных ток-шоу. Этот жанр Наталья не жалует, поэтому ведущим ток-шоу досталось по полной программе, и их героям тоже. Я просто хочу снять шторки с глаз людей и рассказать, что на самом деле такое все эти шоу, рассказала Наталья Белюшина «Комсомольской правде». Такое телевидение зомбирует людей, и они теряют способность думать самостоятельно. Посмеяться над ним – самый эффективный способ развенчать любимцев публики и еще обратить внимание зрителей на то, что же в конце концов они смотрят. И, Наталья, вы на полном серьезе думаете, что книга может возыметь вот такой воспитательный эффект, что возьмут люди, прочитают, посмеются над собой, в том числе бросят смотреть ток-шоу? Или какая у вас сверхзадача книги, чтобы действительно бросили смотреть?
Я должна сейчас объяснить один момент. Угу. Вот все, что пишется в газетах от моего имени, это зачастую, ну, настолько такое глобальное упрощение того, что я говорю журналистам. Я не подписываюсь по тем, что я снимаю шторки, что я обличаю.
Серьезно? Да это вообще переврали вот так вот?
Ощущение такое у меня самой, будто я не существовала вот до этого момента, потом упала с Луны, решила всех грубо обкакать, на этом сделать себе какое-то имя. Я существовала и до этого, и я люблю телевидение и его возможности. Действительно, я не считаю, что эта книга какое-то чудовищное откровение, но я считаю, что это все-таки книга. Mm-hmm. Просто дело в том, что у нас отсутствует какой-то противовес, какое-то противоядие, да, вот этому медийному миру. Все-таки все, мне кажется, должно подвергаться пародии. Ну, все, что заслуживает пародии, вполне может быть ей подвергнуто.
Да, согласен с вами. Только почему именно это-то? Я просто думаю, что телевидение это не причина,
потому что...
это следствие. Следствие нашей жизни. Оно никак не может быть самостоятельной единицей. Более того, оно не, на эту роль не претендует. Многие хотели бы, чтобы так было. И если мы с вами считаем искренне, что телевидение это то, что властвует над умами...
Это именно так.
Ну, а
вы знаете, для многих это именно так.
Я думаю, что все
сколько
эти вещи
часов...
должны формироваться в семье, извините меня за выражение,
это
в школе.
Это вы думаете в семье,
но
в
я
школе.
Так думаю, потому что у меня есть дочь, которая вот у меня выросла, и знаете, и видя ее знакомых, детей, которые к ней приходят, ее друзей, я уверен, что это не все так. Вот ужасно, как можно себе представить. И мы сейчас давайте немедленно
иногда
спасать.
Иногда все даже ужаснее, чем можно себе представить. Можно
бывает
посмотреть
по-разному.
На собственную дочь, на собственную мать, на собственно, угу. на собственного отца, можно посмотреть на соседей, которые, ну, действительно несчастные люди, может быть, телевидение для них свет в окошке. Мои родственники в Башкортостане имеют только два канала, первый и второй. И это ужас, то, что пишет мне моя младшая сестра, чем она занимается в свободное время. Я смотрю сериал «Кармелита», я думаю, какой ужас, но ей нечего больше смотреть.
А на вы тот про момент сериал-то шел... ничего не написали?
Почему?
Ну так, как-то не так уж, чтобы все остальное...
Ну давайте
да,
мы все-таки не будем отклоняться было... в сериал. Мы сегодня
там
шоу было, обсуждаем.
Там было и про продюсеров сериалов.
Там было и про
да,
сериалы, и про продюсеров.
Другой вопрос, что меня в этом смысле удивляет, что мы сейчас вот три взрослых человека говорим о том, что на самом деле телевидение в данном случае властвует умами людей. На самом деле далеко не так. Я считаю, глубоко убежден, что особенно
но...
вот у нас
Игорь,
это все
же
не
за него так борются за это
извините,
телевидение. Что ж такие кровавые войны?
Вся страна посмотрела «Турецкий гамбит» только потому, что страну заставили это сделать. У меня ощущение такое.
Ну,
там, по-моему, было часов 10 экранного времени занимала реклама этого фильма.
Вот, Наташа, вы ошибаетесь. Более того, поскольку я уже больше, чем 15 лет занимаюсь рекламой в чистом виде и там общественными связями, могу вам сказать, что принцип промотирование, рекламирование телевизионного продукта и кинопродукта на телевидении, он одинаков по сути своей. Если вы хотите достичь результата, чтобы у вас таким образом зритель пришел на сеанс кино или на начало сериала на телевидении, да, можете очень много сил на это потратить, и более того, много средств. Но только как только первая серия пройдет на экране, на вторую придет тот зритель, который уже это все видел. Либо он придет туда, либо нет. То же самое с кино. Вы можете на первый уикенд собрать людей при помощи рекламы. Как только туда пришли первые зрители, они посмотрели, они вышли из кинотеатра. И дальше ваша реклама, извините меня, она, конечно, имеет
где-то
значение, но небольшое.
Отчасти, я думаю, вы правы.
Сарафанное
но, извините,
радио
такое,
это...
такая создается аура безумия и ажиотажа аура вокруг
безумия.
Какого-нибудь продукта,
ну,
что люди
Игорь,
смотрят...
Давайте,
ну, тогда это вообще отношение в принципе к рекламе.
Положа, Игорь, руку на сердце, конечно, когда в главной информационной программе страны рассказывают вам в каждом репортаже, в каждом выпуске, какие сборы делает этот фильм «Турецкий гамбит».
Да, секундочку, но я вам хочу ответить. Ведь не каждая программа, да, может быть, время главное, вы ее имеете в виду, но если не менее менее значимые программы «Вести». Вот они долго рассказывали про «Бой с тенью» и про разные другие фильмы, которые поддерживал канал «Россия».
Не так долго.
Нет, достаточно. И мы сравнивали. Я, поверьте, занялся этой работой, мне было это интересно. И никакого эффекта. Ну, что случилось? Значит, все-таки есть что-то еще, помимо рекламы в этом фильме, которое заставляет людей это смотреть. Уверяю вас, то же самое существует и с телевизионным продуктом. Все не так просто, как нам может показаться.
Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час книги». И у вас в гостях автор книги «Пародия на современное телевидение. Монстры в ящике» Наталья Белюшина. Оппонирует ей директор общественных связей Первого канала Игорь Буренков. Наталья, вы в своей книге пародируете практически все ток-шоу, существующие на телевидении. И даже немножко говорите правильно, Игорь напомнил о продюсерах сериалов. Но одно из этих шоу – это шоу Андрея Малахова. Я предлагаю послушать отрывок из вашей книги, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
Этот самый Андрей Махалов оказался странным молодым человеком, однажды будто ударенным по затылку пыльным мешком, причем сильно. Голова у Махалова была втянута глубоко в плечи, физиономия клинически подвижна, особенно в нижней своей части. Рот Махалова являл собой маленький, но активно действующий вулкан. Добрый день, добрый день, добрый день. Я Андрей Махалов. Тема нашей сегодняшней программы «Должны ли мы подавлять агрессию?» – орал Андрей Махалов. «Я представляю наших сегодняшних гостей». Видимо, популярность Андрея Махалова объяснялась тем, что Махалов был удивительно энергичен. Как бывает энергичен какой-нибудь деревенский пес неизвестной породы, увлекающийся безрезультатной, но деятельной охотой за собственным хвостом. К тому же Махалов умел очень громко, быстро, даже стремительно говорить под несмолкающие овации публики. «Наша героиня сегодня», — продолжал орать Махалов, — «известная в Москве проститутка Альбина, зарезавшая трех своих клиентов». «Альбина, что вас заставило это сделать? Они с вами так плохо обращались, или это был какой-то внезапный, немотивированный порыв? Просто вот захотелось, и все, дай, мол, зарежу». «Нет, это не был немотивированный порыв», — ответила Альбина с достоинством. «Дело в том, что они меня достали. Я думаю, у каждого в этой студии так или иначе возникали мысли, а не зарезать ли своих клиентов. И я сюда пришла, чтобы показать пример всем женщинам». Сажиза Малатова, узколицая женщина с желтыми какими-то советскими волосами, забеспокоилась. «Андрей, Андрей, я хочу спросить у Альбины, обращалась ли она за помощью в какие-то общественные организации, прежде чем зарезать клиентов?»
«Чего?» — заорал Алексей Микрофонов. «Она же проститутка. У нее ненормированный рабочий день. Это мне по собственной работе знакомо».
«Я хочу сказать про права женщин в нашей стране!» — крикнула Сажиза Малатова, но Махалов решил проораться сам. «Альбина, а когда вы зарезали трех своих клиентов, что вы при этом почувствовали? Сожаление, облегчение, а может быть, вы пожалели, что зарезали только троих?»
«Ну, конечно, мне было где-то приятно», — начала проститутка Альбина, что-то как будто припоминая. «Вы не представляете, какие клиенты бывают надоедливые».
«Андрей, я хочу сказать, что если бы не развалили СССР, такого бы не случилось», — сказала Сажиза Малатова. «Итак, тема нашей программы – должны ли мы сдерживать агрессию?» – напомнил Махалов. И через несколько минут после рекламы в нашей студии уникальный мальчик из Воронежской области, который свою агрессию сдержать не смог. Уникальный мальчик угнал танк из военного музея и сравнял с землей свой детский садик. Не пропустите!
Игорь, и вот Игорь Буренков, директор общественных связей Первого канала, вот я непосредственно к вам обращаю свой вопрос. На прошедшей церемонии ТЭФИ Андрей Малахов получил приз признания Академии, вот этот приз ТЭФИ. И получил он за свое шоу «Пять вечеров». Действительно милое, действительно уже становящееся серьезным шоу, и получил он его заслуженно. Но многие возмутились тем, что поощряет, что таким образом поощряется даже не прошлое шоу Малахова, а то, что он делает сегодня. И газета «Известия» посвятила этому даже свою редакционную статью, написали «Известия» так: «Иной раз создается ощущение, что гранды, лучшие из лучших, сознательно бросают вызов общественной нравственности. К таковым событиям бесспорно относится решение академиков российского телевидения присудить высшую профессиональную награду Андрею Малахову. Получил он ее, кстати, за хорошую человеческую передачу «Пять вечеров». Сегодня, однако, Малахов и у широкой публики, и у телевизионных критиков ассоциируется в первую очередь с передачей «Пусть говорят». Она попирает любые самые рудиментарные представления о морали. Так что вручение ТЭФИ Малахову невольно воспринимается как признание пошлости. Этот демарш, опасаемся, может приблизить введение официальной нравственной цензуры. Академики телевидения преподнесли плохой подарок в всему медиасообществу. И вот мой вопрос, зачем вы с ним это сделали, с Андреем Малаховым, зачем вы выжелтили этого ведущего, перспективного молодого ведущего?
Лен, вы знаете, я бы хотел вот что сказать. Дело в том, что, как правило, те люди, которые дают призы, ну, не все, но многие, вообще-то смотрят, на что они их дают. А также многие, кто пишет о том, кому дали призы, и о том вообще, что является предметом обсуждения, например, телевизионной программы, тоже их не смотрят. Вообще, традиция давняя. Вы знаете, вот там цитата такая, может, по памяти. Не читал Пастернака, но скажу. Когда вы последний раз сами смотрели, например, программу Малахова «Пусть говорит»?
А я сейчас немедленно отрекламирую сериал «Не родись красивой», который я истово смотрю по СТС, поэтому какой там Малахов? Вот. Я с 8 до 9 ничего уже давно не смотрю, кроме этого сериала.
Ну так, значит, вот я боюсь, что вы не одиноки.
Поэтому... Да я тоже боюсь, если на первом месте идет в рейтингах этот сериал, конечно, со мной поэтому, страна.
Поэтому с вами может быть страна, может быть полстраны, там примерно так пополам получается. Но дело даже не в этом.
Пополам
том,
между
что...
сериалом вот про эту дурнушку и всеми остальными.
Да. Ну, не совсем так, но примерно так, да, примерно так. Значит, проблема в другом. Программа Малахова, чтобы ее обсуждать, нужно ее хорошо знать. Я вам могу сказать, потому что в силу своей работы я этим занимаюсь, и я вижу эту программу довольно часто. Значит, в последнее время в каждой программе обязательно существует социальный аспект. Все время. Более того, последняя программа была посвящена сиамским близнецам, которых привезли сюда непосредственно в Москву. Значит, специально программа открыла телефонную линию, по которой собирала просто деньги в помощь на операцию и так далее. Собрано было очень большое количество денег. Значит, программа Малахова является своего рода, ну, если хотите... такой отдушиной, на которой можно обсуждать те темы, которые действительно в нашем обществе обсуждать было не принято до какого-то периода времени. Но до какого-то периода времени у нас вообще-то и разговаривать, кроме как на кухне, было нигде, больше нельзя. Значит, если мы с вами начинаем такую тихую ползучую историю по поводу нравственной цензуры, цензуры, о которой написала уважаемая газета «Известия», то я, например, думаю, что мы так очень скоро дойдем и до следующих пунктов в этом плане. Значит, я не отметаю упреков законных в том, что иногда программа переходит эмоционально в другую сферу. Да? Это уже очень сложные чувства, они появляются очень серьезно, люди не могут высказаться до конца, начинается наслаивание одной мысли на другую и так далее. Такое случается в программе. Я сам неоднократно разговаривал с продюсером Натальей Никоновой, но вот мы с ней это обсуждали и пришли к выводу, что существуют определенные вещи, которые просто происходят автоматически в этой системе, которая дает возможность высказать все то, что у людей наболело. И эта программа, на самом деле, дает такую возможность очень разным людям, разного спектра, которые представляют, ну, все срезы нашего многозначительного общества.
Давайте мы это все Наталье Белюк обратим.
Нет, я просто закончу сейчас. Да. Поэтому, говорить о том однозначно, что Малахов поощрен, вообще-то непонятно за что, несправедливо. Он выполняет свою работу хорошо, он действительно профессиональный ведущий. И если мы с вами даем призы за профессиональное ведение программы или за профессиональную подготовку программы, это одна история. Если мы даем призы за нечто другое, за, значит, поведение, ставим отметки в эфире, то такие вещи там тоже случаются на ТЭФе, тогда, значит, надо просто четко определить критерии. Для меня критерий один. Программа, имеющая право на существование на экране, она только одним образом может быть определена. Безусловно, отношением к этому зрителю, рейтингами и долями. Но это, конечно, не отменяет нравственной цензуры, которая должна быть у
строителей передач. Вот этот момент мы с вами обязательно обсудим подробнее. Наталья, давайте вот мы этот монолог, Игорь, обратим к вам. Может, вы не досмотрели, может, вы что-то не поняли. Вот вы что, выхватили там какое-то одно шоу, да, у Малахова два, а оказалось, что у него что-то есть разумное, доброе и вечное. Вот вы взяли так человека и в книжку.
Но... Я не могу сказать, что Малахов это же не монолит какой-то, да, вот он не может быть или, безусловно, плох всегда, или, безусловно, хорош. Естественно, пародия — это утрирование какое-то, концентрация, да, вот его неких свойств, вот это действительно. А ранее, ну, чего греха таить, иногда он действительно, иногда и каша у него во рту, и заводится он иногда не по делу, и собственному гостю может сказать: «Я хочу набить вам морду», ну... А деньги на операцию для сиамских близнецов, кто же против этого-то может выступить? Вот так.
Ну тогда, понимаете, мы с вами выступаем как-то так странно. То против чего-то одного, то за то, что другое. Жизнь-то многообразна.
Но
этот
разговор о многообразной жизни мы продолжим после короткой сводки новостей. экономист, профессор, любитель Гегеля, владелец и издатель независимой газеты Константин Ремчуков об итогах 2005 года.
Понятие России, вот где я должен брать? Я открываю Конституцию, написано «Россия-федеральное государство». Эта вертикаль с этими назначениями, возможными снятиями, с моей точки зрения, отрицает вот эту сущностную, понятийную основу России.
Время гостей 5 января с 16 до 17, время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Кровоизлияние в мозг удалось купировать в ходе операции, длившейся несколько часов. Премьер помещен в реанимационную палату. В Унцукульском районе Дагестана третьи сутки подразделения МВД и Минобороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. Вице-спикер парламента Чечни Султан Белимханов скончался от полученной в результате ДТП травмы, сообщили сегодня Интерфаксу в чеченском парламенте. Белимханов попал в аварию 16 декабря и с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в Москву в институт имени Бурденко. В Германии число погибших при обвале крыши катка в курортном городке Бад Рейхенхаль возросло до 15. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. Все они дети работников птицефермы, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В Китае принято решение закрыть около 5300 угольных шахт. Китайская угледобывающая промышленность считается наиболее неблагополучной в мире с точки зрения техники безопасности. Страны Запада выразили глубокую обеспокоенность решением Ирана возобновить работы по обогащению урана. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей провел в среду переговоры с представителями Ирана и в МАГАТЭ. Подробности встречи не сообщаются. Сейм Латвии утвердил сегодня 35-летнюю журналистку Линду Мурнице в должности министра обороны, сообщает корреспондент Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях автор книги «Пародия на современное телевидение «Монстры в ящике» Наталья Белюшина. Ей оппонирует директор общественных связей Первого канала Игорь Буренков. И мы задаем вопрос нашей аудитории, уважает ли вас современное телевидение. Игорь, я обращаюсь к вашему монологу, который вы произносили в первой части, к той мысли, что если все-таки это смотрят, значит, это кому-нибудь нужно, а эти ток-шоу смотрят. И вот вопрос такой, действительно ли, вот почему за них так держатся каналы, почему они их плодят в таком количестве. И с темами сложно, и с гостями сложно. Они ходят из шоу в шоу, да, эти гости. А все-таки держится, что действительно рейтинги, действительно вот так аудитория их любит.
Ну, вообще шоу все разные. Дело в том, что сейчас такая история, вот я много раз ее просто вижу в прессе, обсуждаю, что вот у нас так тень изменилась, так все упало по качеству, обсуждают одни и те же. И вот, Лена, и вы говорите то же самое. Но на самом деле это не совсем так.
Угу.
Достаточно посмотреть на наш канал. У нас появилось только в этом сезоне 2 новых шоу. Одну ведет Александр Гордон, а другую, значит, ведет Максим Главыч.
Ну, Максим, короче.
Шевченко. Максим Шевченко. Значит, ну и что? Эти шоу абсолютно другие, они смыслово другие. Значит, в первом шоу Гордона обсуждается вопрос, что будет с Россией в 2030 году, а Шевченко предлагает к обсуждению этой темы, которая становится просто предметом тех людей, которых принято называть высокоразвитой интеллектуальной частью общества. И там серьезным образом обсуждается проблема, которая
волнует. А почему, Игорь, считается, что эти люди страдают бессонницей? Вот объясните мне, пожалуйста, почему эти шоу серьезные для серьезных людей заталкивают бог знает куда?
Лена, очень просто. Все обсуждают. Тут не надо ничего, просто это не бином Ньютона. Вот по тем самым исследованиям пресловутым, говорят, чего вы упираетесь в эти рейтинги, что это такое, это вообще бессмысленно все. На самом деле там большой смысл. За каждыми этими цифрами стоят определенные системы, по которым можно просто вычленить, какая часть аудитории в данный момент смотрит телевизор. Вот основываясь на этом знании, и формируется определенным образом та сетка, которая в конце концов публикуется в программе. Значит, понятно, что та часть аудитории не только в возрастном периоде, да, и гендерном плане, но еще и вот, извините, в образовательном, показывает нам, какая часть аудитории в какое время сидит по ту сторону экрана. И вот таким образом и появляется та история, о которой вы сейчас только что сказали. Почему некоторые фильмы, программы и ток-шоу оказываются в прайм-тайме, там с 5 до 10 часов вечера, теперь, говорят, до 11 продлился прайм, в связи с пивной рекламой, да, которая после 10 часов ушла теперь. Вот. А почему, значит, все остальное появляется после 12, что маломальски требует нашего с вами пристального внимания, нашего, ну, это в кавычках, да, тех людей, которые себя причисляют к этой части общества, которая называется высоколобо, интеллигентно и так далее. Все очень просто, потому что эта часть общества смотрит телевизор именно в это время. И начала она его смотреть не вчера,
вы ее заставили смотреть
не вчера, не сегодня, не позавчера.
Ну, по большому счету, да.
Смотрим, ну, скажите, смотрит эта часть ровно,
вы формируете сетки и таким образом формируете привычки зрителей
количество,
на самом деле.
Количество людей, количество. Просто согласимся с вами, что количество населения, которое трактуется именно таким образом, оно невелико.
Ну, я не буду спорить.
Игорь, вы знаете,
а что тут спорить? Это же известный факт. У нас 1% населения, который способен вот,
нет, подождите,
по-другому
Игорь,
к этому относиться.
Точно так же известный факт. Вот скажите, пожалуйста, положа руку вот на все то же самое сердце. Ток-шоу Малахова по рейтингам превышает, опережает ток-шоу «Основной инстинкт», которое было закрыто на Первом канале? Или примерно там
я
что-то одна
скажу,
и та же история?
Ведь вот совершенно справедливо сказал Наташа, что не может быть всегда одинаково. Шоу и также не может быть всегда профессиональный человек, который его ведет, и тот, кто его делает. Это очень большая история, связанная с подготовкой, с приглашением. Это не может быть одинаково.
Так,
и у Светы Сорокиной были очень большие рейтинги, и были и маленькие, и у Андрея Малахова были более удачные программы, и менее удачные. Так что здесь нет такой стабильной,
тогда,
знаете,
не
ситуации.
Не очень понятно,
это
что если примерно 50-50, да, если примерно,
примерно
одинаково,
да.
Если пример, то зачем одно шоу, вот по каким тогда, на каких основаниях убирается одно шоу, серьезное, будем говорить, социальное, да, и ставится вот такой более легкомысленный, все-таки желтоватый. Все-таки, что бы вы ни говорили, но это понятно, что это тема маргинальная,
которая обсуждается. Не скажу, что маргинальная, это все-таки немножко другая история, что касается облегченной,
но не сравнишь с темами,
облегченной подачи информации. Ну, вы знаете, ведь, между прочим, Светлана Сорокина обсуждала в своем шоу, как вести дальше себя Филиппу Киркорову, который, между прочим, когда-то Раян оскорбил. Был такой момент.
Да, великолепная была программа,
да, великолепная,
абсолютно
но
социально
важная. Но я не
могу
сказать, что это шоу вот это вот было не такое желтое. Оно все-таки было уже с этим привкусом.
Но это довольно разовый случай.
Ну, нет, секундочку. Вы понимаете, мы с вами говорим о разовом случае. С другой стороны, если разовые случаи, так сказать, определенным образом выражаются, телевидение в данном случае все-таки на сегодняшний коммерческое, понимаете? И если мы видим, что в этой ситуации появляется
говорим,
определенная
если...
система, да, там видит продюсер, что тут растет, да, определенным образом доля, которая так для него важна, конечно, он будет идти в эту сторону. Это неизбежность, понимаете? Лена,
а вы нам только что сказали, что ничего не росло, что примерно одинаково.
Примерно
что нет
одинаково.
Такого...
Так ровность в этом и заключена. Но если одна тема начинает больше волновать зрителей, то понятно, что следующее шоу продюсер будет делать именно в этом направлении, для того, чтобы... Ему приток этого зрителя как можно больше получить. Почему? Ну, потому что, например, Первый канал, несмотря на то, что он 51 государственный, да, живет только на деньги от рекламы. У нас нет дотации из бюджета в размере больше 300 миллионов долларов, например, как есть, допустим, у Второго канала. Но между нами это серьезная сумма. Вы почему? Вы мне вопрос такой обращаете. Я понимаю, почему. Потому что в нашем сознании общем государственное телевидение ничем не отличается. У нас как бы была система гослерадио, так и осталось. Все немножко поменялось. Если мы зависим на телевидении от денег, а мы от них зависим, то мы не можем поступать иначе на сегодняшний день. И то, что мы иногда поступаем иначе, я, конечно, не считаю, что это подвиг, безусловно, но что-то героическое
Игорь,
в этом
очень,
есть.
Очень коротко ваш ответ, что идут продюсеры вслед за потребностями, за запросами аудитории. Вот просто вы идете
ну,
следом
за ним.
Вы думаете, что она как
говорит один мой
реагирует?
Уважаемый очень человек, это вообще-то такой площадной жанр. Это не вообще никакое не искусство. И не может быть искусством. Иногда становится очень редко.
Я вот, Наташа, не знаю, вы теперь уже, ну, чтобы уже закрыть эту тему или там, по крайней мере, ее закруглить немножко, я просто одну ремарку. Игорь, но все-таки я не буду говорить уже о вашем канале, все-таки вы там работаете, понятно. Но есть же совершенно классическая история с НТВ, когда закрывали «Свободу слова», дававшие прекрасные рейтинги. И ничего они на это место более рейтингов не смогли поставить, ничего они этому шоу не противопоставили. Все другие шоу, которые появлялись, там «Воскресный вечер» с Соловьем, меньше рейтинги, чем были у «Свободы».
Лен, не соглашусь.
Может быть,
я
по-разному.
Сижу за этим
но безусловно, чтобы вы согласитесь, что хорошие рейтинги были у этой программы. И не по причине рейтингов ее закрывали. Вот с этим-то вы согласитесь.
Ну, я вам так скажу.
Не по этой. Ну, не будем обсуждать,
нет,
по какой причине, но не по этой.
Кстати, это не мой канал, и больше не обсуждать.
Ну, так может, вам и легче,
наоборот. Но я вам скажу простую вещь такую. Я до сих пор считаю искренне, что, например, ведущий этого шоу, последний, да, который был, все-таки он не был ведущим, в моем понимании. Если говорить о профессионализме, да, о ведущем, как вот человек, который должен уметь держать аудиторию, вести и так далее. Во многом это был такой, ну, если хотите, значит, постсиндром, да, уже вот Было шоу, а уже не важно, кто ведет, оно, так сказать, собирало определенную часть аудитории, которая должна была быть там, и она там была, безусловно. Почему так делать телевизионные продюсеры? Ну, наверное, надо у них спрашивать. У меня есть свои догадки, вряд ли они будут просто интересны, но я догадываюсь, что там были причины, по которым ее закрыли.
Наталья, вы что-то хотели сказать,
да,
чтобы эту часть
вот
разговора
знаете,
разрешить?
Что-то меня вот смущает во всей нашей беседе, я наконец поняла.
Давайте.
Наконец поняла. Дело в том, что в Игоре говорит исключительно его, ну, не скажу кресло, но его функция телевизионная, да? Вот он в рейтингах, он там 51% мы можем позволить, мы не можем, но на точку зрения простого телезрителя он не может, по-моему, встать ни на секунду.
Вообще-то он обязан по работе стоять на этой точке зрения.
Напрасно вы так думаете, а если вы считаете, что вы простой зритель, то глубоко заблуждаетесь в этом вопросе.
Я
на вашу точку
говорила?
Зрения я точно не встану. Нет, ну вы сказали на точку зрения простого зрителя. Вообще, честно говоря, я опасаюсь, когда такие вещи слышу. Вот мы за
по
простой
большому
народ,
счету,
за
человек
простого зрителя.
Не понимает это... половины из того, вот из тех терминов, которыми вы оперируете.
Ну, возможно, но более того...
Нет, ну наша аудитория очень хорошо понимает, у нас очень сложные программы о телевидении идут.
Хорошо, беру свои слова назад.
Наташа, что касается рейтинга, это стало таким общим местом на сегодняшний день. По-моему, все стали понимать, что это такое уже.
Наташа, я не про рейтинг. Сейчас передадим слово слушателям, но все-таки я еще одну вашу цитату сейчас прочитаю, хотя я уже не уверена, ваша ли она, потому что вы от них отказываетесь. Интересно, что даже сами продюсеры не уважают своего телезрителя. Мы не случайно вопрос задаем, уважают или нет, потому что это я от вашей цитаты отталкиваюсь. Они называют его просто быдляк и не скрывают, что готовят передачи для интеллектуального уровня ниже плинтуса. Правда?
Ну, я лично знала одного продюсера, который мне в этом признавался. Я не могу сказать, что все таковы, конечно, нет.
Еще я не просто так спросила, потому что в той же «Комсомольской правде», которую я уже цитировала, она написала про вашу книгу, но при этом позволила себе такую колкость в конце рецензии. На... Угу. Книга «Все хорошо», книга замечательная, но ваш адрес была личная колкость.
Помню.
Правда, сама Белюшина, осудив телевидение и его деятелей, с голубым экраном не расстается. Сейчас, например, она готовит реалити-шоу «Рублевка» на НТВ. По слухам, не самое интеллектуальное зрелище. Ну, в том смысле, что над кем смеетесь, над собой вы, Наталья, смеетесь.
Ну,
так?
Безусловно, конечно. Я вообще думаю, что надо в следующей книге образ продажного сценариста, а лучше сценаристки, развить во всей полноте.
Да, там он тоже есть прекрасный совершенно образ.
Но это недостаточно порочно как-то, да.
Недостаточно порочно.
Это легкомысленно, там она продастся за хорошую пару обуви, сделает все что угодно, же. Рублевку, звездную семейку, все что угодно. Но если серьезно говорить... Просто дело в том, что моя задача действительно, ну, я признаюсь, что я зарабатываю деньги тем, что, ну, умею я писать сценарий, черт возьми. Ну,
так и здорово, а кто ж против-то?
Да, и действительно, «Рублевка» не самое интеллектуальное зрелище.
Игорь, вы видели, я отвечаю... просто не видела, поэтому я
и, кстати,
не готова судить.
Я поражен просто участием господина Сафронова. Думаю, так, вот я как посмотрел, Наташа, я подумал, да, круто, в общем. Человек вложился в душой и кое-чем еще, по-моему,
да,
этот сериал.
Я не делала эту серию, кстати.
А господин Сафронов
нет.
Это...
Как из Капронов, не как Капронов.
Господи, все понятно, да. Я просто пытаюсь понять, кто это.
Наш общий друг просто теперь с Наташей.
Ага. Ну, я действительно отвечаю исключительно. Да, одна серия была посвящена его...
Ну, Наташа, если бы одна, я бы не стал даже об этом говорить.
Я прошу обратить ваше внимание, что не все смотрят телевизор так внимательно, как вы, поэтому нужно все время объяснять.
Объясню. Никос Сафронов в одной из серий участвовал как центральный персонаж, играя самого себя. Он играл такого светского льва, великого художника. Изображал.
Написали вы ему все?
Нет.
Оказывается, что видите, там тоже не один сценарист.
Там сценаристов, по-моему, человек 5-6. Но, повторяюсь, я отвечаю только за свои серии, и иногда «Рублевка» пугает меня. Да я не знаю, когда они идут в эфире. Не смотрю телевизор
вот
так
очень,
часто.
Очень чувствуется, что Буренков внимательно следит за вот этим сериалом «Рублевка», потому
нет,
что он даже готов...
Не-не-не, я вам так скажу, не я внимательно слежу. Тут
да
есть,
не, не
у меня,
о «Рублевке» вообще
просто
речь.
Есть, у меня есть жена, она следит очень внимательно, чем получает от меня вообще потрясающие вообще характеристики и, собственно, в свой адрес, в адрес как бы этого сериала, безусловно. Но я ничего не имею против. Если зрелище это есть, да... Знаете, как известная история. Был такой герой у Ильфа и Петрова. Значит, есть конь или колени, кто-то же на них должен сидеть. Но именно не потому, и я его вспомнил, что мне так симпатичен этот персонаж, а потому что такой персонаж есть. Если другой говорит, если звезды зажигают, это кому-то нужно. А я считаю, вот это тот персонаж с коленями. Как раз мы сейчас в чистом виде имеем такую ситуацию с телевидением. Есть колени, кто-то сидит, да, вот это неизбежно. Мы действительно все больше и больше приходим к той ситуации, ну, совершенно нормальному, да, потребительский рынок. Есть товар повышенного массового спроса, И не нужно здесь устраивать из этого какую-то беду, потому что люди, которые смотрят телевизор, она, ну, как бы, не может быть такого, чтобы для них это было только лишь светом в окне, смыслом жизни. Если бы это было так, все было бы гораздо проще. Ну, как то? Потому что многие пытаются говорить о том, что телевидение должно обязательно каким-то образом воспитывать и что-то еще делать. Такие же вещи звучат.
Вспомним, с чего мы начинали эту часть нашей беседы. Начинали мы с того, что Наталья Белюшина... Вернее, закончим тем, что вы готовы критически посмотреть и на себя тоже, и наша даже вторая книжка будет.
Я же ничем не лучше.
Давайте передадим слово слушателям. Владимир из Московской области. Здравствуйте.
И вы заботитесь о нашем телевидении, да? Телевидение наше, оно утратило главную функцию свою. Оно должно быть не просто развлекательным, хотя оно должно иметь часть развлекательности, информационным, хотя оно имеет тоже информационное. Оно должно быть государственным и общественным одновременно. Государственное оно есть, а общественное нет. То есть проблемы общества мало обсуждаются на телевидении, в нормальных шоу, ток-шоу. По поводу Малахова, вот одно могу сказать, он неплохой журналист. Как когда начинал, на утро начинал и прочее. А сейчас он просто на волне своей вот этой звездности не растет дальше как журналист. Его вот превозносит. Но посмотрите, как у него организовано это все шоу. Когда он не в теме, это сразу видно на экране. И он теряется, и у него иногда захлестывают эмоции из зала. И получается базар, вместо того, чтобы разобраться в проблеме, которую он ставит. Да, реклама, которая его перебивает постоянно, она уводит из темы. Просто, ну, несерьезно говорить о профессиональной работе, я бы так сказал. И вот все наше телевидение, еще больше всего компиляция с западных программ. Они просто, люди смотрят, сценаристы, режиссеры, продюсеры, пытаются на нашей, как бы, ментальности культивировать западные программы.
Владимир, так... спасибо, что вы выступили как телекритик здесь. Наташа, вот когда журналисты с вами беседовали по поводу книги, я обратила внимание, что ни по какому поводу у них, ни по кому из ведущих ток-шоу вопросов не было, а вот были все-таки вопросы, какая-то обида за Михаила Швыдкова, ведущего программы «Культурная революция». Вот они все спрашивали, за что же пострадал Швыдко, потому что шоу вроде хорошее, и тема не про то, как поссорился муж такой-то вечер с женой такой-то, а все-таки интеллектуальная темы. И вот вопрос у меня к вам простой. За что вы его так? Тоже, опять же, лауреат ТЭФИ. Но давайте перед тем, как вы ответите, послушаем этот кусочек из вашей книги.
Голос откуда-то сверху грозно сказал: «Господа, ведущий программы «Культурная дефлорация» Михаил Евграфович Прыткой». Крепко сбитый человек с аккуратным выражением гладкой физиономии, исполненной лояльности, прытко скакнул на небольшую сцену. «Все французы – козлы», – сообщил Михаил Евграфович Прыткой. Такова тема нашей сегодняшней передачи. «Вы действительно считаете, что все французы – козлы?» – деятельно уточнил Прыткой у писательницы Устины Безданцовой. «Ну уж, француженки точно козлы. Посмотрите на них и на нас, русских женщин», – заявила писательница, по-лебединому взмахнув рукой, и публика охотно ей поаплодировала. «Вот Борис Обохмельницкий хочет что-то сказать. Дайте ему микрофон», — скомандовал Прыткой. «Я честно вам признаюсь, француженки очень страшные», — сообщил Обохмельницкий. «У них очень кривые ноги». «Кривые ноги — это особый шарм», — промурлыкал историк моды Васильков. «И вообще, чего мы все о бабах?» «И правда», — подхватил Прыткой, — «про баб надоело. Давайте об искусстве. Кто-нибудь здесь петрит в искусстве, в конце концов? Или я тут один такой?» Кто-то вытянул руку. «Прекрасно», — обрадовался Прыткой. «У нас одна юная дама петрит в искусстве. Дайте ей микрофон». «Во-первых, я не понимаю, чего мы тут собрались», — сказала дама низким прокуренным голосом. «Елки-палки, да никто не понимает», — расстроился Прыткой. «Но если каждый будет об этом говорить, мы до завтрашнего дня не разгребемся». «Представьтесь, пожалуйста». «Манана Чехвадзе, студентка, будущий киновед», — сказала девушка. «Я хочу все-таки вернуться к бабам. Зря вы на них гоните, на француженок. Есть красивые, есть. Вспомните Роми Шнайдер. Я в одном журнале видела. С лица так вполне ничего, а про фигуру не скажу». Все попытались вспомнить о Роми Шнайдер, а Прыткой крепко задумался и сказал: «Между прочим, Роми Шнайдер — любимая актриса нашего президента». Повисла опасливая пауза.
Так вот, Наталья, за что вы Швыдкова-то?
Да как вам сказать? Конечно, Швыдко — это не самая позорная часть телевизионного пространства.
Сказал бы Швыдко, наверное.
Ну, я думаю, да. Но, вы знаете, иногда у меня ощущение, что он занимается какой-то профанацией. Вот я не могу это воспринимать без смеха, честно говоря, когда всерьез обсуждается какими-то людьми, достаточно ли хорошо написана Джоконда, это уже немножко бред. Или Лев Толстой был плохой писатель, но это, извините меня, когда идет такая вход аргументация, что плох Толстой потому, что Каренина не могла бы броситься под поезд ни при каких условиях, поскольку это испортило бы и прическу, и мейкап, и так далее. Ну, не знает женщин Лев Николаевич. Ну, это же, ну, смешно, согласитесь.
Игорь, вам смешно? Вы бы защитили Швыдкова от Натальи Белюшной?
Вы знаете, я-то вообще с ним стараюсь следовать одной вещи. Надо заниматься своим делом. В общем, если ты удачливый бизнесмен, ну, очень хорошо. Но это не значит, что ты будешь обязательно удачливый писатель в этой ситуации. Или ты будешь удачливый ведущий. Или ты будешь удачливый министр. И наоборот, если ты хороший министр, не всегда ты можешь быть хорошим ведущим. Бывает так, что иногда это сочетается.
В этой ситуации что хорошее? Mm-hmm. Да?
А бывает так, что это сочетается, потому mm-hmm. что в данном случае, наверное, у господина Швыдкова есть определенные задатки шоумена, который, безусловно, нужно развивать. Он не может быть всегда хорош, это правда. Другой вопрос. Я думаю, насколько у нас это странно выглядит немножко, потому что страна настолько не привыкла видеть в качестве шоуменов своих министров. Ну, наверное, да, здесь есть некий диссонанс. Ну, мне скажут, он же министр культуры. Ну, наверное, да, министр культуры может быть и ведущим, может быть, ну, если он уже есть. Но, на мой взгляд, я согласен даже с Наташей. В какой-то степени иногда эти темы мне кажутся тоже странными. Я готов согласиться с просто ведущим, но когда человек близкий к культуре, теперь уже не совсем министр, а говорит о том, как все-таки вот, и серьезно обсуждая тему по поводу того, хороша ли Джоконда, и так ли написана она, как должна была бы быть, ну, это уже выглядит немножко странновато. А уж когда он начинает петь, скажем так, веселые песни, становится далеко не весело. Лично мне не весело.
Понятно.
Давайте... Так что я-то думаю, что у Наташи правильно была позиция. Коль ты пошел в эту историю, которая, так сказать, называется телевидением, ну, получи фашист гранату. Закономерно. Кто бы там ни появился в этом контексте, в контексте этой, значит, истории,
я
этого понимаю, памфлета...
Я понимаю, что ведущих других каналов вы от Белюшины не защищаете.
Нет, дело в том, что я считаю, что и мои ведущие, которые тут описаны, они тоже, в общем, имеют право, да, получить свою плюшку, да, черствую, за то, что они действительно не всегда соответствуют тем высоким критериям, которые нам бы всем хотелось. Но и мы об этом уже говорили. Все-таки получается так, что не может быть всегда все одинаково, не может быть всегда одинаково хорошо, но не может быть всегда и одинаково плохо. И если действительно плохо, то с этим нужно действительно бороться, что-то делать, в первую очередь профессионально делать. Самим ведущим нельзя успокаиваться. Нужно работать над собой, над своей речью, над своей мыслью. Если ты не умеешь ее выразить, ну, тогда потренируйся дома, на кошечках.
И давайте тогда, раз уж случился Новый год, посмотрим в будущее, вот в этот год. Наталья говорила как-то однажды грустно одному из журналистов, что кризис жанра налицо. Опять же, вот, Наташа, вы на меня так изумленно смотрите, я просто боюсь вас цитировать, но тем не менее расскажу, что вы говорили журналисту, что налицо кризис жанра сатиры. Говорили?
Ну, слава богу, да.
Уже радостно. Кризис жанра, что нечего противопоставить, по сути, аншлагу, да, вот который заполонил умы, сердца и так далее, аудитории, имеет сумасшедшие рейтинги. Вот давайте ваш прогноз. Ваш, сначала Наташа, потом ваш, Игорь. Сможет ли как-то телевидение собраться и выдать какой-то продукт, и вроде бы и интеллектуальный, и при этом смешной, и так, чтобы было не тупо, не глупо, люди смеялись, но при этом не чувствовали себя дураками?
Я думаю, собственно, такую задачу никто не ставит перед собой в жанре именно сатиры.
Да,
и юмора,
в жанре сатиры, но чтобы не тупо.
Не знаю. Вот единственное, что как-то меня слегка обнадеживает, что некоторые товарищи находятся в поиске явно, поскольку вот Comedy Club появился, там он немножечко, конечно, за гранью, это на ТНТ программа, это немножко напоминает такую, это по американскому образцу сделано, немножко такая корпоративная вечеринка, но эти люди, бывшие КВНщики, они говорят на языке, абсолютно понятном сегодняшней молодежи. Даже уже не молодежи, а 30-летним, скажем так, вот этим вот офис-менеджерам, которые уже в меру циничны и слегка романтичны, все знают всему цену. Это как-то обнадеживает, что люди выбрали себе некую, ну, аудиторию, которую нельзя назвать быдлом, и работают вот в этом циничном жанре, да. Но аншлаги, я думаю, они никуда не исчезнут. Это зло такое неизбежное. Что тут говорить?
Игорь Буренков, ваш прогноз, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что не так все плохо. Дело в том, что рейтинги аншлага все-таки снижаются. Это неизбежно, да, должно было произойти. И надо заметить, что и мы немало к этому усилий приложили, тоже показывая бесконечные кривые зеркала, сами это все и придумали. Да. Потом нас успешно первый канал, значит, пострадал, в кавычках, забрал, значит, канал России себе кривое зеркало, чем он счастлив. А я так счастлив, что у нас его забрали, наконец, потому что это большая удача, которая позволяет нам, в конце концов, ну, подумать о чем-то другом в этом жанре. И я вам честно скажу, что мы думаем. Другой момент, что нельзя надеяться на качественный и быстрый рост, потому что такой вот, что ли, юморок, который у нас вот везде есть, он настолько востребован, что бороться с ним очень трудно. Мы, кстати, ставили Comedy Club под другим названием, нашла, вот такая была попытка, мы несколько недель поставили это в эфир, ну, не получается, вот не смотрит и все, никак не получается. Да. Разница аудитории,
потому что
не выходит, хотя мы и время взяли не такое, то есть попозже, не получается. Значит, ну, правильно.
А нужно... у ТНТ рейтинги вполне хорошие.
Вот ТНТ ничего, ну, там просто срез аудитории немножко другой, они попадают удачно. В этом смысле Петренко, конечно, очень правильный менеджер, он искренне делает канал специфический, я не могу сказать, что я там согласен во многом там с его программной политикой, но мне любопытны его шаги, я считаю, он один из самых сильных менеджеров.
Да, давайте оптимистическую ноту, чтобы я сказала и на этой оптимистической ноте.
Оптимистическая нота очень простая. Ничто не заменит и никто не заменит собственного вкуса и собственного разума человека. Не может по-другому быть. Надо развивать в себе эти качества, умение отличать хорошее от плохого, учить этому своих детей, своих близких одергивать, когда ты видишь, что происходит не так. И все у тебя станет нормально. И не нужно...
Нечего на телевидении пиять.
Да, не надо, сидя там в Смоленской области, грустить о том, что у тебя только один первый канал и немножко культура. Никто не отменил книги, библиотеки. Гости есть, друзья, родственники. Можно к ним пойти вечером. Ну, не знаю. Есть
много... Это известная теория. Ну, а что вы нас слушаете? Выключите радио.
Есть много интересных вещей, о которых мы забываем.
Это очень лукавая теория. Вот выключите телевизор, читайте книжку. Это
не
уже в крови.
Не выключите.
Это
хотя бы,
Наташа,
выбирайте на этом телевизоре, на этом экране то, что вам нужно. Когда я прихожу в гости к людям, и у них в углу, стоит телевизор и работает беспрерывно, и они даже уже не понимают, что там показывается, и они воспринимают это как норму жизни, я просто... Ну, мне их жалко. Зачем они это делают?
Мне тоже жалко, но этому есть объяснение. Действительно, человеку иногда проще не думать, чем думать. Ему проще налопаться пельмени, чем приготовить себе фуагра какое-нибудь. Это примерно то же самое. И
ну,
если
не совсем, есть
люди...
разница в цене все-таки.
Да неважно, вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну, просто действительно, если люди привыкли годами телевизор смотреть, это уже, ну, не то, что часть культуры, это часть быта.
Это привыкли не только у нас ведь, правда, Наташ? Мы
конечно.
Как-то странно. Мы же живем не в отрыве от всего мира. Мы не можем на одной стране, уже пытались вырастить что-то особое, да, в одной части мира, когда что-то другое там где-то по-другому. Не бывает так. Значит, есть законы общественного развития. И, наверное, надо править все-таки все не в телевидении, а в более серьезных вещах исправлять это все. Есть же школа, институты социальные, которые должны развиваться. И телевидение...
Еще раз говорю, телевидение — это огромная часть жизни любого человека.
Только в том случае, если он эту огромную часть жизни хочет угробить таким образом.
Я не согласна.
И на этой вовсе не оптимистической ноте мы завершаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были автор книги «Монстры в ящике» Наталья Белюшина и директор общественных связей Первого канала Игорь Буленков. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
У Мы будем покупать газ. Цена будет составлять $95 за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».